Друзья, я отвечу на два вопроса. Вопрос, а почему тот, кто живет в достатке немалом, должен чувствовать вину перед бедными? И в скобочках. Бедные, потому что не работают. И три восклицательных знака. Друзья, я думаю, что те, кто живет в достатке большом, не будут чувствовать вины, если они правильно будут распоряжаться средствами, делая определенную добродетель, помня, что средства во славу Бога, с учетом беседы, которую мы слышали. Но знаете, что меня встревожило, когда я прочитал записку? То, что написано в скобочках. «Бедные, потому что не работают» и три восклицательных знака. Друзья, для Бога вообще нет сложности, чтобы богатый оказался бедным, и наоборот. И мне кажется, вот здесь у автора, с учетом восклицательных знаков, мне кажется, неправильная внутренняя обстановка перед Богом. И я советую изменить и покаяться, если это так, иначе вы можете оказаться бедными. Еще вопросы. Если родственники неверующие приходят к нам в дом, смотрят видео через телефон или решают выпить то, что принесли, как правильно действовать? Если родственники неверующие... Ну, здесь два вопроса. Второе. Если родственники неверующие, парень и девушка, живут вместе и хотят приехать с ночевой, считается ли это моим грехом, так как они будут спать вместе в моем доме? Друзья, ответ на первый вопрос. То есть, если к вам приехали неверующие родственники, и они хотят делать то, что в доме у вас не принято, и вы считаете грехом. В общем-то, совершенно правильно, если есть в каждой семье определенные принципы. И, конечно же, они у нас имеются по отношению к греху. И совершенно неправильно, если мы разрешаем нарушать принципы, чтобы кто-то грешил в нашем доме. Это наш дом, и люди приехали к нам, они должны учитывать наши принципы. Я считаю недопустимо, кто бы то ни приехал, чтобы в нашем доме распевал что-то. Это оскверняет наш дом, это оскверняет нас, и это огорчает Бога. И за то, что мы дозволяем в своем доме, мы, конечно, будем нести ответственность перед Богом. Поэтому считаю это недопустимо. Вопрос второй. Вот если там родственники приехали, и парень с девушкой, они дружат, сожительствуют вместе, и вот один из них родственники приехали к нам. Правильно ли будет их принять и положить в одну комнату? Друзья, вот есть, правильно, конечно, если люди расписаны, вопросов нету. Есть люди, живут в гражданском браке. Ну, к примеру, есть вещи, которые определяют семью. Да, это запись в ЗАГСе, это печать в паспорте, но и не только. Одна крыша, общие дети и так дальше. Я считаю, что если приехали родственники, они не расписаны, но это семья, у них есть общие дети, то, в общем-то, я бы, не смущаясь, выделил им комнату. У них семья, они живут вместе ряд лет, воспитывают детей и так дальше. Но в силу чего-то нету штампа в паспорте. Но если это парень и девушка, мирские, пусть они родственники, они сожительствуют. Он сегодня привезет одну, а завтра привезет другую, а через полгода третью. Я считаю, как мне кажется, неправильно будет, если мы их к скверной жизни будем содействовать. И если бы они таковые приехали к нам, слава Богу, у нас нету в родстве таких, но если бы приехали, я бы предложил разные комнаты, конечно. Скажите, пожалуйста, как относиться к отлученным? Приходится работать с человеком, который сейчас на церковном наказании. Друзья, в общем-то, Библия определяет некоторое отношение к отлученным. Что это значит? Отлученный, он не является членом церкви вообще. И, конечно, нам нельзя приветствовать. Нельзя отлученному быть на членских собраниях. В общем-то, о внутренней жизни церкви, о каких-то решениях человек отлученный знать не должен. Он отлученный. Наше отношение к нему. То есть, если вдруг они пришли, кто-то к нам пришел в дом. В общем-то, или мы оказались с ним за одним столом. Есть разные грехи, за которые отлучают. И есть грехи, за которые отлучают, но, в принципе, с этим человеком можно было бы иметь общение в плане работы тоже и даже вечером за столом. Но есть грехи, ну, предельно тяжкие и очень скверные, и если человек за это отлучен, то, в общем-то, с некоторыми людьми неправильно даже есть вместе. Библия учит, что даже нужно гнушаться одеждой. Поэтому однозначно на степень общения ответить трудно. Но если я с человеком работаю, еще раз, есть грехи, за которые человек отлучен, но работать с ним можно, есть грехи предельно сквернейшие, за которые он отлучен, то при наличии этого, возможно, даже работать с ним нельзя. Но чтобы иметь квалифицированный и полный ответ, этот ответ нужно задать именно по определенному случаю. И тогда, вникнув в ситуацию, в грех, за который человек отлучен, можно дать ответ. Причем немало зависит от того, как отлученный ведет себя после отлучения. Это играет большую роль даже, возможно, в отношении к нему. И еще вопрос один. Если муж не всегда и не везде молится за столом или в дорогу, как быть жене? Молиться самой? Я думаю, жене нужно молиться и самой, и молиться с мужем. Но если вы садитесь в машину, отправляетесь в дорогу, и муж не молится, как быть? Правильно, в общем-то, Библия учит кроткое наставление на языке у нее. Очень даже с кротостью, безукоризны. Напомнить. И я думаю, муж с желанием помолится. Я, в общем-то, стараюсь молиться всегда. Выезжаю на собрание или в город. Но, конечно, иногда случается, я забываю. В силу того, если я опаздываю. Но если рядом со мной дети, они мне напомнят сразу: «Папа, ты не помолился». И все, я молюсь без огорчения. Они это делают, конечно, без укора и так дальше. Поэтому я советую вам, если ваш муж забывает или не считает это важностью молиться в дорогу, то, в принципе, кроткое наставление, оно работает и работает очень сильно.